Перед Левой раскрылось ущелье, озаренное солнцем. В нем росли густой чащей зеленые деревья, а в глубине журчал поток воды. Невысокие круглые скалы окружали его. Привязав лошадей, они сделали привал, закусили и немного отдохнули, потом пешком стали углубляться в лес. Лес состоял в основном из обычной дикой яблони, но вот он поредел, и перед ними раскрылась как бы каменная поляна, и на ней множество огромных, высоких, кряжестых старых яблонь. Они бросились к ним, и действительно, на многих из них красовались крупные румяные яблоки. Лёва попробовал вкус настоящих культурных плодов, кислое, ароматное, но это был не венский апорт и не анис, а какой-то другой сорт, с которым Лёва не был знаком. Это были удивительные яблоки, которых он никогда не видел. Спешно стали собирать гербарии, набирать плоды в большие белые мешки, описывая окружность расположения деревьев. Девушка деятельно помогала, проводник уселся на большом камне у ручья и без конца курил свою трубку. Но вот он встал, подошел к Леве, хлопнул его по плечу, указывая на солнце, готовое скрыться за скалами, и сказал: «Темно будет, плохо будет». Лева сразу сообразил, что они забыли о времени. Поспешно собрав еще с одной яблони гербарий и часть плодов, они пустились в обратный путь. Но как ни спешили, солнце уходило быстрее, и приближалась ночь. Все же, на их счастье, они еще засветло добрались до своей тележки и на ней доехали по малознакомой дороге до степи. Опоздая хотя бы на час с окончанием работы, и им пришлось бы заночевать в лесу. Усталые, крепко проголодавшиеся, но веселые, счастливые от успехов, глухой полночью они подъезжали к экспедиции. Там местами горели красные фонари, признак того, что в экспедиции случилось несчастье. Сердце у Лёвы ёкнуло, видимо, тревожится о них. И действительно, ведь они обещали вернуться засветло. У ворот белели люди, похоже, и ждали. Когда они остановились, к ним бросились прежде всего, вытирая слезы, мать и отец девушки. Начальник подошел молча, имея весьма суровый вид. «Следуй за мной в кабинет», — сказал он. Лёва собрался было докладывать ему об успехах поездки, но тот и слушать не стал. «Что это такое? Тревожить столько людей? Обещал вернуться засветло и быть столь неаккуратным. Нехорошо». Размахивая руками, он сказал проводнику, что тот ему больше не нужен и что он его рассчитает. Лёве же обещал вкатить приказом выговор, а дочь высечь. Наутро был ясный солнечный день. Начальник смягчился, и от гнева не осталось и следа. Никто не писал никакого приказа, никто не понес никакого наказания. Все с интересом рассматривали добытые в ущелье яблоки и гербарии. «Уж не обманываете ли вы меня?» — говорил начальник. «Прогуляли в каком-нибудь лесу и набрали яблоки, говорите, удивительное ущелье», — шутил он. Высказывались различные догадки. Одни предполагали, что это остатки какого-то древнего мира, прошлой реликтовой растительности. Другие думали, что, возможно, в прошлом там были поселения людей с садами. И потом землетрясениями, которые так часто бывают в этих местах, все было уничтожено. Сохранились только эти яблони. Мир прошлого захватил фантазию Левы. «А, несомненно, эти яблони говорят о чем-то древнем. Удивительное ущелье». Когда вечером он отдыхал в своей палатке, прислушиваясь к неумолкаемому шуму горной речки, перед ним рисовался Эдемский сад, начало всех садов, где начинал свою жизнь человек, житель сада. И ему становилось все яснее, что как бы чудесно было, если бы все люди стремились к доброму, хорошему, не было бы змеи-искусителя, и вся земля и жизнь на ней превратилась бы в удивительный прекрасный сад. Утром он читал из Библии книгу «Песни песней», где так воспевается любовь и сады, и мечтал, мечтал. Боже, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле, молился он. Дни стояли тихие, ясные. Лишь иногда поднимался ветер. Он нагонял громады туч, и в горах начиналась гроза. Что это за величественная картина грозы и бури в горах? Нередко она заставала Леву на высоте какого-нибудь зеленого предгорья, и он оттуда с наслаждением любовался раскрывшейся перед ним картиной. После грозы небо прояснялось, солнце быстро сушило все, в том числе и до нитки промокшего Леву. И воздух, исключительно свежий, чистый воздух, наполнял, казалось, не только организм, но и всю душу. Бывая в выходные дни у Иванова-Клышникова, Лёва особенно отметил в нем тихую кротость. Будучи весьма образованным, он никогда не возносился перед простыми братьями, никогда не старался мудрствовать. Особенно запомнился Лёве один случай, когда пришли к нему с просьбой объяснить какой-то текст. Он спросил: «Как читаете написанное?» Ему ответили: «Ну, так, как написано». «А дополнительно к этому в Слове Божьем есть что-либо?» «Нет, ничего». «Ну так вот мы и пришли, брат, чтобы вы дополнили и разъяснили». «Написано», — сказал Павел Васильевич, спокойно смотря куда-то вдаль. «Не мудрствуйте сверх написанного». И в самом деле, сколько вреда причиняла братству бесплодная мудрость сверх написанного, каким ужасным спором, раздором приводила всякая схоластика. Ведь ясно написано, что сокрытое принадлежит Богу, а открытое — нам. Эти мысли о бесплодности мудрствования особенно запали добрым семенем в сердце Лёвы, и он никогда в будущей своей жизни не старался мудрствовать. Простое, понятное, доброе осуществлять в жизни — вот это дорого. Ему стали близки давно услышанные слова: «Знание надмевает, а любовь назидает». С начальником экспедиции у Лёвы установились самые лучшие отношения. Он нередко брал его в дальние поездки, причем в трудных местах проводник ехал на одной лошади впереди, а за ним на наиболее сильной начальник с Лёвой. В беседе у костра начальник расспрашивал Лёву о его родителях, о нем самом, и как-то Лёва не выдержал и рассказал ему, что он верующий и старается жить по учению Христа. «Жить по-божески, во всем честно, стремиться только к добру, к любви. Это и значит жить по Христу», — говорил Лёва, сверкая глазами. Начальник внимательно выслушал его, а потом сказал: «Я давно наблюдаю за тобой. Вижу, что ты большой энтузиаст, юноша с чистой душой. Энтузиасты науки нужны. Много добра ты сделаешь, если пойдешь дорогой науки. Потрудишься, достигнешь ее вершин. Я говорил о тебе с женой. Ты ей нравишься, как честный, хороший человек. И мы уже решили между собой сделать доброе дело. Ведь мы тоже хотим добрых дел, как и ты», — сказал он, улыбаясь и посматривая на Лёву, который, опустив глаза, пошевеливал палкой догорающие угли костра. «Вот кончится экспедиция, мы возвращаемся в Ленинград и берем тебя с собою. Квартирой будешь обеспечен, работой тоже. Зимой мы обрабатываем результаты экспедиции и ищем литературные источники. Ты будешь учиться, станешь студентом, ну а потом человеком науки. И много пользы сделаешь для людей». «Благодарю вас. От души благодарю», — Это так заманчиво и чудесно, как в сказке. Но я должен скоро ехать в Сибирь.
В Сибирь?
Там никакого еще путного садоводства нет, даже не думай об этом.
Я думал в конце месяца увольняться.
Даже в голову себе не бери этого. Я никогда не подпишу увольнительную. Ты нам нужный человек, и я желаю тебе добра, как отец.
Через месяц Лёва предпринял попытку уволиться, но все его просьбы оказались бесполезными. Ни в наркомате, ни в экспедиции ему не давали согласия на увольнение.
«Вот тебе и на», — думал Лёва. «Что же это? Искушение? Или, может быть, Бог, сжалившись над его юностью, отклоняет его жертву и открывает ему путь в науку, к большому хорошему?»
Он молился. Ему представлялись многие десятки ссыльных, сотни заключенных, отверженных, полузабытых, выброшенных из жизни, с которыми даже близкие родные зачастую стыдились иметь переписку. «Был в темнице, и вы посетили меня». Вновь и вновь звучали слова. Вспомнились также любимые стихи Некрасова. «Где трудно дышать, где горе слышится, будь первым там». Но он никак не находил возможным уехать так, не получив увольнения. Это было как-то некрасиво и не по-христиански. Хотелось расстаться со всеми в дружбе и в хороших отношениях. Казалось, создалось положение безвыходное. Нужно сказать, что несмотря на соблазн лучшей жизни в Ленинграде и жажду получить высшее образование, Лёва ни на минуту не задумывался о том, что он должен свернуть с того пути, на который встал. В это время произошло нечто, что дало Лёве возможность быстро и легко уволиться. Находясь в прошлых своих путешествиях, Лёва непрерывно двигался и не имел возможности получать письма от близких, даже от матери с Волги. А от отца, находившегося в Сибири, он месяцами не получал весточки. Писал же он всем аккуратно. Сообщал о бодрости и жизни узников, о положении в общинах, о своих продвижениях. Тяжело было не получать ответных писем, но и в этом Лёва находил некоторое самоотвержение, вызванное необходимостью. В Алма-Ате же, благодаря временной оседлой жизни, он получил много писем. Это были строки горячей любви, потоки сердечных молитв о нем. Тут были и письма матери, которая просила не беспокоиться о ней и домашних, ибо Бог посылал ей здоровье, и она, работая портнихой на фабрике, кормила семью. «Молитва моя о тебе всегда и до конца, дорогой сын. Да будет воля Господня в твоей жизни», — писала она Лёве. Сколько любви, ласки, приветов было от друзей из Кота-Кургана, Ташкента, Уила. Даже старушка из Тимира прислала хорошее большое письмо, где желала ему успеха, повествовала о тайне Христовой. Были письма даже из далеких Соловков, где томились друзья, лучшая молодежь Поволжья. Письма были бодрые, зовущие. Много писем получал Лёва из Сибири, где были дорогие сердцу друзья, и среди них его родной отец. Папа писал ему, что надежда встретиться с ним вносит в его душу особую радость, и что он просит у Бога этого дня свидания. Он прислал Лёве гимн, который разучил в Сибири. И вдруг от отца пришло письмо, что он тяжело болен, лежит в больнице, определяют тиф. Получив это письмо, Лёва тут же бросился к начальнику экспедиции. С большим волнением он протянул ему письмо. Начальник прочел, сочувственно сказал: «Ну что же, дорогой, чем же ты тут поможешь? Время идет, и пока ты приедешь, отцу твоему станет лучше, и он уже поправится. Ехать-то ведь не близко, а если хуже станет, чем поможешь? Ты ведь не доктор».
«Нет, нет, прошу отпустить меня», — сказал Лёва умоляюще и подал заявление. На нем начальник наложил резолюцию — уволить по причине болезни отца.
В наркомате его также быстро рассчитали. Никодим, горячо пожав руку Левы, просил передать его отцу самый лучший братский привет. «Твоего папу я очень уважаю, с ним я познакомился в голодный 21-й год, когда он приезжал в Ташкент за хлебом». Все алма-атинские родные провожали Леву в путь с сердечной молитвой. Павел Васильевич сказал, что он его очень полюбил и желает ему лучших встреч после тернистых дорог этих дней. Его ободрение из книги Иова врезалось в сердце Левы. Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и рассеет их. Пожелание Иванова-Клышникова еще не осуществилось. Они не встретились больше на земле. Павел Васильевич уже давно окончил тернистый путь. Лева же все идет по нему. Но пройдет время, и его путь приблизится к концу. Тогда пожелание осуществится, а не встретится. Чигалейчик подарил Леве теплые защитного цвета шаровары. «Бери, бери, это тебе в Сибири пригодится, там холодно». И опять паровозные гудки, мерный стук колес, пассажиры, соседи по дороге. Впереди далекая большая Сибирь. Скоро на смену степям показались места, покрытые зеленым лесом. Чем ближе подъезжали к Сибири, тем их становилось все больше и больше. В северном Казахстане уже не стало тех знойных жарких дней, какие обычны для Туркестана. Да, кстати, и лето кончилось. Были на исходе и дни осени, так богатые всевозможными плодами и фруктами. Проехали ряд станций Западной Сибири – Ачинск, Бочкарева и другие – с тревожными мыслями подъезжал Лёва к Красноярску. Он думал об отце. Как он? Ведь он уже далеко не молод. Мысль о том, что отец, может быть, отошел в вечность, Лёва совсем не впускал в сердце. Бог милостив и не допустит такой печали. Поезд остановился в Красноярске. Большая железнодорожная станция. По одну сторону раскинулся город, по другую – железнодорожный поселок. Лёва направился именно в этот поселок. Здесь в основном с давних пор жили люди, работающие на железной дороге. Наконец, Лёва нашел улицу и дом, указанные в адресе отца. Постучал. Открыла маленькая девочка. «Скажите, здесь Сергей Павлович живет?» Девочка ничего не ответила и скрылась в дверях. «Мама, там какой-то дядька!» — послышался ее голосок. В дверях показалась женщина. Увидев Леву, она закричала. «Сергей Павлович! Сергей Павлович! А сын-то на вас похож!» «Мир вам!» — заходя, сказал Лева. «С миром принимаем!» Из соседней комнаты вышел отец. Он был бледный и несколько осунувшийся. «Здравствуй, Лёва!» — сказал он. «Вот и дождались тебя. Слава Богу, живы, здоровы!» И у сына, и у отца на глазах блестели слезы. «Поблагодарим Бога!» — сказала сестра, хозяйка дома, у которой глаза тоже стали влажные. Они опустились на колени и горячо благодарили Бога, даровавшего радость встречи, и просили его благословения на дни свидания. Отец в молитве горячо вспоминал свою любимую семью, жену, детей, с которыми в этот момент незримо сердцем были вместе. Сестра благодарила Бога, что он удостоил под ее кровом видеть встречу отца и сына. По обычаю гостеприимства она тут же стала хлопотать о чае, усаживая обоих к столу.
«Как же твое здоровье, папа?»
«Слава Богу, все обошлось. Думали брюшняк, но оказался паротиф. Организм быстро справился с этим недугом. Вот слабость пройдет, и начну работать опять.
А ты за эти годы много уже путешествовал по Сибири?
Да, пришлось немного. И Канский, Шиткино, и Богучанский район. Ведь нас ссыльных на одном месте долго не держат. Как только хорошо устроимся, так снимают с работы и направляют дальше. Вот сейчас вызывали в Красноярск. Живу здесь. А что будет дальше, один Бог знает. Отец говорил все это бодро, радостно, как будто о самых приятных вещах, и в глазах его бегали отблески веселого, жизнерадостного характера. Отца Лева знал не только в спокойные дни, но и в дни больших затруднений и печалей. В дни тяжелого 21-го года, когда он день и ночь работал среди больных, страшно уставал, но ни на минуту не терял бодрости. Дома он пел и часто с пением уходил на работу. Видел он отца и в большом горе, когда при смерти была мама, и все прощались с ней. И тогда луч надежды не покидал отца. И теперь Лёва видел прежнего отца, которого не сломили ни несправедливое обвинение, ни тюрьмы, ни ссылки. Он держал в руках сборник духовных гимнов и, как прежде, пел громко и звучно. Вечером они пошли в молитвенный дом. Он находился недалеко от квартиры отца. Это был длинный, бревенчатый, старый, одноэтажный дом. Внутри все было просто и добротно. Толстые, некрашенные большие скамьи, желтые от времени бревна стен, простая деревянная кафедра. Отец познакомил Леву с пресвитером, невысоким юрким человеком с бородкой-клинышком. Он наклонился к Леве и сказал: «После молитвы будешь говорить слово». Лёва несколько растерялся, он не был готов к этому, но молчать, когда предлагали говорить, он не мог. Вообще же нужно отметить, что Лёва, где бы он ни бывал, старался быть менее заметным и как можно меньше участвовать в проповеди, так как его служение состояло только в посещении узников. И он понимал, чем меньше он будет выставлять себя на показ другим, тем будет разумнее. Большой дом наполнился народом. Это в основном были простые люди, рабочие и служащие Красноярска. Их влекла сюда любовь Христова. Пресвитер произнес краткую молитву, и собрание началось. Вскоре и Лёва вышел на кафедру. Лёва поделился опытом своей жизни. После него братья продолжили собрание, по окончанию помолились и спели общим пением. Несколько тихих, светлых дней провел Лёва в общении с отцом, но не только с ним. В Красноярске было много ссыльных братьев, например, Носков с Дальнего Востока и другие с разных краев страны. Со всеми Лёва имел близкое общение, расспрашивал о настроении и утешал их Словом Божиим. Все это были в большинстве случаев пожилые семейные люди, просто рабочие и служащие, которые одновременно проповедовали в общинах. Все они очень тосковали о своих детях и женах, терпели лишения, но никто из них не выразил никакого ропота или огорчения против власти. Наоборот, Лёва всегда слышал, что они понимали, что их испытание – воля Божия, что Господь очищает и переплавляет их в скорбях. Никто из них не думал и не сделал отречения от веры, ведь каждый из них, кто написал бы в газету статью о разочаровании в своей вере во Христа, мог бы значительно облегчить свою участь. Все они были полны решимости страдать до конца, зная, что здесь временное, а впереди вечность. Многие из них почили, не вернувшись к своим семьям, близким. Они приобщились к великому сонму страдальцев Христа. Не раз Лёва ходил в красноярскую тюрьму с передачами. Высокая, многоэтажная, каменная, стояла она среди простых домов. Ходила с ним одна из сестер по профессии прачка, которая особенно ревностно относилась к заботам о заключенных. Свидания Лёве не дали. «Ничего», — утешала его сестра, — «Бог даст, еще встретишься с этими братьями и порадуешь их». Не думали ни она, ни Лёва, что придет час, и это огромное мрачное здание проглотит и Лёву. Отец Лёвы жил довольно скудно, и хотя и он, и Лёва были сыты, с одеждой было плохо. Брюки у Лёвы окончательно разорвались, но он не унывал. Он надел теплые шаровары защитного цвета, подаренные ему чигалейчиком. Они имели вид обычных брюк. Натянув на них носки, Лёва имел сравнительно приличный вид. Отец предлагал сыну пожить у него подольше, устроиться на работу, но это оказалось трудно. Лёва пытался сделать что-либо через биржу труда, но она в это время закрылась за ненадобностью. Вступила в действие и широко развернула свою вредоносную деятельность другая биржа труда, связанная с именем Ежова.